подкасты «Радио Свобода».
Польшча 10 лютага а 12 гадзіне закрывае памежны пераход з Беларусю ў Баброўніках. Цяпер будзе працаваць толькі адзін з шасці пераходаў паміж Польшчай і Беларусю праз Берасце. Што адбываецца, што цяпер рабіць беларусам і што гэта для іх значыць? Пра гэта я сёння пагутару з журналістам польскай газеты «Рэчпасполіта» Русланам Шошаным. Прывітанне, Руслан.
Прывітанне, Дмітрий, вітаю.
Рашэнне пра закрыццё пераходу прымаў міністр унутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Марыш Камінскі сёння напісаў у Твітары, што гэтае рашэнне ён прыняў праз меркаванні нацыянальнай бяспекі. Руслан, вы знаходзіцеся ў Варшаве, там, дзе і міністр Марыш Камінскі. Можа, вам больш вядома, якія такія матывы прымусілі міністра прыняць такое рашэнне?
Ну, пра матывы, скажам, ніхто не скажа наўпрост. Калі гаворка ідзе пра бяспеку, то тут розныя могуць быць прычыны, але ўсё ж такі я схіляюся думаць, што не выпадкова гэта адбываецца наступнага дня пасля прысуду журналісту і аднаму з лідараў польскай меншасці Анджэю Пачобуту, якога так званы суд у Гародні прыгаварыў к 8 гадам турмы. Чалавек цалкам не вінаваты, так як і мноства іншых палітычных вязняў у Беларусі. Я думаю, што гэта была асноўная прычына таго, што адбылося, і, на жаль, відавочна, што ў стасунках польска-беларускіх ўжо настолькі ўсё дрэнна і настолькі ўсё крытычна, што застаецца толькі зачыняць межы.
Многія грамадзяне Беларусі, якія жывуць у Гарадзенскай вобласці, у тым ліку і этнічныя палякі, яны працуюць або жывуць у Беластоку, яны зараз не змогуць так проста туды праехаць. Для гэта давядзецца ехаць праз Берасць або праз Літву, і гэта ад 250 да 400 кілометраў замест 120. Таксама і палякі ездзілі ў Беларусь па бязвізавым рэжыме за палівам ці проста да сям'і. Зараз усё гэта ускладняецца ў шмат разу. На вашу думку, які тады можа гэта прынесці эфект для польскай дзяржавы?
Ну, для польскай дзяржавы, перадусім, тут не разглядаецца ў катэгорыях нейкіх рахункаў і стратаў, таму што тавараабарот Польшы з адной Нямеччынай, калі я не памыляюся, гэта 100 мільярдаў даляр еўра, а можа нават больш. Калі казаць пра тавараабарот з Беларусі, ну гэта асабліва не лічыцца ў статыстыках такога ўзроўню, як бы. Таму тут, канешне, у першую чаргу на тым, каб межы былі адчыненыя, павінен быць зацікаўлены Мінск у гэтым, так? Каб гэтыя межы былі адчынены, каб працавалі, каб гандаль ішоў, каб праз Беларусь маглі праязджаць тавары, з Беларусі праязджаць тавары. Таму тут, канешне, згубіць на гэтым рэжым Лукашэнкі, згубяць фірмы. Гэта будзе ўдар па беларускай эканоміцы. Гэта ж не так проста, таму што і так праблемы на межах былі, і гэтыя чэргі, дзясяткі кілометраў, мы гэта ўсё бачылі. Цяпер гэта ўсё падвоіцца, гэта ўсё перанясецца на іншыя пункты пропуску, там, дзе таксама сітуацыя нелёгкая і складаная. Таму, канешне, для Польшы, так, магчыма, для там жыхароў Падляшча, для жыхароў, якія жывуць каля ў рэгіёнах каля Беларусі, можа штосьці там паўплывае, але я не ведаю па шчырасці, ці там асабліва хтосьці ўжо сёння ездзіць так моцна, як ездзілі раней, як ездзілі да міграцыйнага крызісу, як ездзілі да 20-го.
Руслан, я просто працытую, тады перакажу хутчэй словы. Вось я бачу на сайце польскай газеты «Выборчай», цытуецца прадпрымальніца з Падляшчае ваяводства, для тых, хто не ведае, гэта рэгіён Беластоку. І яна якраз такі наракала, што іх ніхто не папярэджваў пра гэтае рашэнне, і цяпер вось яе фірма, якая займаецца гандлем з Беларусі, ну яна не зможа дзейнічаць, працаваць так без ніякага папярэджання. Я так разумею, што гэта ж не толькі і адной датычыць. І таму маё пытанне, так ці не ёсць гэтае рашэнне ударам як бы па беларусах, у тым ліку польскіх беларусах або беларускіх палякаў, у тым ліку палякаў, грамадзян Польшчы ў самой Польшчы, якія пацерпяць ад гэтага рашэння, бо незразумела, што атрымае польская дзяржава, акрамя, ну, магчыма, некага палітычнага задавалення, што на чарговы раз штосьці зрабілі супраць Лукашэнкі.
Ну, мы ж не ведаем, что это конечное решение, по-перше. Мы ж не ведаем, что на этом все скончится. Я не был бы таки переконан. Тому тут, махчима, это первый сигнал Лукашенко, махчима, это первый сигнал уладам у Менску, чтоб они одумались, сделали некие кроки. Я этого не ведаю, але я просто разважаю, это такие высновы, как бы можно сделать, это все на это, все об этом свечить. И коли они этих кроков не сделают, коли они не думают, то, возможно, будут черговые кроки. И, возможно, будут такие кроки, которые будут в координации с балтийскими странами. Я памятаю, что теперь надходит другая хваля российской агрессии. Политическая атмосфера и политический климат будет этому целиком сприять. Тому, коли тут у Менску эти, ну, скажем так, дуралеи, они не одумаются и не поглядят тверозыми вачима на то, что отбывается, то может скончиться это для Беларуси полным замкнением межу. Этого я целиком не выключал. И, конечно, это проблема для людей. Это для тысяч людей вялизная проблема. А лишь поглядите, что отбывается. С одного боку, они игноруют полностью интересы польской державы. И они нищат польские могилки. И они зачиняют там совсем невиноватых людей, которые связаны с союзом поляков. З іншого боку, садзіць в турму Анджея Пачобута, за якого на протягу вось гэтых 2 гадоў просила вся Польща і усе про гэту тему казалі. Цалкам зігнараваны гэтыя усе просьбы, і бачым мы, які вырак учора так называемы гэты суддзя присуджає. Гэта цалкам політичне рашэнне, тому я думаю, що у Польщі настолько велике незадоволення вось гэтымі дзеяннями режиму Лукашенкі, що чакаць варта усяго, і гэта одна однозначно не будет тут разраховываться у неких рахунках, кто сколько стратил там из помежного бизнеса, ти нет. Мы прямо это миграционный кризис. Так само были эмоции, так само были претензии, что не попередили, коли уводили вот этот режим там обмежеванного руху, нечто такое. А лишь тут ситуация была настолько динамичная, что это, ну, как бы, особливо никто не имел часу думать про такие речи, дебатовать, дискутовать. Мы живем сегодня в ненормальных часах. Это ненормальные часы, когда людей неноватых садят за краты, и когда, с другого боку, еще закидывают, так само, ни у чем не повинных людей на межу привозят. Но это ненормальная ситуация.
Руслан, я именно это хотел про это запытаться зараз. Вы, мало того, что вы польский журналист, вы еще и белорус так само. И вы так само, опрача польских уладов, ведаете те улады, которые зараз в Беларуси керуют. И что ці інакш, ці могуць іх пераканаць, змяніць сваё меркаванне, ці там вызваліць Пачобута, тое, што грамадзяне Беларусі будуць мець шмат абмежаванняў перад тым, як трапіць у Польшу, ці яны, не ведаю, што іх міласэрнасць адчыніцца раптам, на што тут разлік, і ці здольныя ўлады ў Беларусі пайсці на некія крокі вот пасля закрыцця пераходу, фактычна адзін застаўся ў берасці на ўсю Беларусь. Калі про Польшу казаць.
Это вельмі складанае пытанне, таму што пытанне такое, што калі гэта будзе абмяжоўвацца да пераходаў, скажам, калі да грузаперавозак, то, конечно, это проблема для режима. Конечно, это вялізная проблема. Потому что памятаем, что Беларусь – транзитная краина. Раз Беларусь идут транзит, хотя бы у той же Казахстан. Як буде Лукашенко тлумачиться пізней з Середньої Азії, так? Там так само вялізні впливи, вялізні будуть емоції у сувязі з гэтым усім. Ось. Тому я не думаю, що гэта для Менску супер така абыякова ситуація. Я думаю, що тут треба буде їм моцно думати, як виходить з гэтага. Калі, конечно, зачиняться усі грузоперевозки, так? Это будет вялізная проблема. И для третьих краинов, якія почнуть питать, и якія почнуть так само питать у Менску, что отбывается, чому так отбывается. Вось. Конечно, вызволить политвязнев и это уже на конт вызволения политвязнев патент шукают 2,5 года. Отрымалось, что никто этого патента не знайшов, и никто на это питание не отказал. Санкции повинны были змусить Лукашенко выпустить политвязнев, политвязнев не выпустили. Выпустили только тех, у яких было замежное гражданство, и были уплывовые краины за ими стояли, такие, хотя бы США. Ось тому тут, ну чи Швейцарія, так ми ведемо гэтыя приклади, де былі гэтыя ударныя попытки.
Так, а Віталь тут Шкляров, як... громадянин США у тым ліку, а так само Наталья Керш, громадянка Швейцарії.
Особисті контакти, особиста інтервенція американської дипломатії. А тут якби бачимо, що польська дипломатія змагалася за это 2 роки за визволення Пачобута, за ну окрамя ж Пачобута былі розныя речі, так як кажу, вони нищили польські могилки, польські місця ось цієї пам'яті національної, що ну, просто ніяке варварство, і воно не вписувалося ні в які, якби, ні в які розумні рамки. Тому тут уже не, для мене це було, звісно, таємниця, і навіщо вони самі руйнують метанакеровано відносини з Польщею. Тому що подавалося по такій ситуації, коли Москва в Україні не особливо може нешта зробіць, і коли тут якби треба на добру справу шукати ніякі виходи, третя країни з кимсь почати контактувати, то режим Лукашенки протягує самоізолюватися і обмежовуватися від своїх ближайших сусідів. Тому що, ну, звісно, вони ж ведали, що такі вироки, такі дії приведуть до ніяких контрдіянь. І ось гэта, сьогодні ми назираємо, на жаль, ось так само гэта гэта адаб'ецца і на звычайных людзях. Гэта заўжды так бывае.
Руслан, а скажыце, вось вы ж памятаеце, пэўна, пару гадоў таму, калі былі вызваленыя дзяячкі Польсаюзу палякаў Беларусі, іх, ну, фактычна, не то што гвалтам, але прымусовым парадку вывезлі з Беларусі, тады гаварылася пра тое, што польскі прэзідэнт нібыта некім чынам паўплываў на ўладу ў Беларусі праз тагачаснага прэзідэнта Казахстану, ці ён там ужо быў не прэзідэнтам, Нурсултана Назарбаева. І гаварылася, і эксперты пра гэта ведаюць, што таксама вядуцца перамовы на конт вызвалення Анджэя Пачобута. Ці вядома вам, чаму гэта ўсё не адбылося, чаму ўсё ж такі яго не здолелі вызваліць?
Я думаю, что тут как бы была тогда махчимость это вось адзіная была магчымасць, калі можна было пакінуць краіну разам з гэтымі трыма дзеячкамі польскай меншасці. І тады Анджэй Пачобут не скарыстаўся, наколькі я ведаю, гэтай прапановай, таму што ён не хацеў выехаць за мяжу. За мяжу не хацела выехаць таксама Анжеліка Борис, якая таксама знаходзіцца пад следствам, і яна увесь час з'являється ну, фігуранткою справи. Тому тут однозначно гэта свідчить об поставі і Анджея Пачобута і Борис, що вони не хочуть виїжджати зі своєї землі, не хочуть виїжджати зі свого городу. І тут, якби, я думаю, що коли б говорка йшла просто про визволення і вивоз чоловіка за м'яжу, то такі ніякі, скажімо, виход за цієї ситуації знайшовся б. Але Анджей не хоче виїжджати за мяжу. Я думаю, що у гэтым була основна причина, чому тоді у 21-му році гэта не трималося, тому що Анджей хотів залишатися у Гародні. А яму лада Лукашенки не дозволяє, тому що ми не пам'ятаємо ніводного політв'язня, який б вийшов на свободу, який б залишився в Україні, ну і ще б, який протягував нешта говорити. А я не сумняюся, що Анджей Пачобут, ён би протягував говорити. Це не той чоловік, який вийшов на свободу і замовчав.
Там, знаєш, так само говорка велася про те, що він не підписав прошення помилування, що для Лукашенки було принципово. Не відомо, наскільки це правдиве.
Яму два рази, наскільки я ведаю, яму два рази ці некалькі пропонували гэта написати прошення помилування, написати прошення на ім'я Лукашенки, признатися до своєї ось помилковості, меркування у своїх відмовитися і попросити ласкаво цара, каб випустив його на волю і каб дозволив йому спокійно сидіти і назирати за той чудовною речаїсністю, яка існує навокал. Анджей адмовіўся, нават не хацеў чытаць і нават не хацеў гэтых, наколькі я ведаю, прапановаў слухаць. Вось таму тут такая складаная, неадназначная сітуацыя, бо тут мы маем дачыненне з мужным чалавекам і з яго мужнай паставай. Гэта адназначна сведчыць аб ну, такой адданасці, таму што не кожны будзе ахвяраваць сабой, ахвяраваць дабрабытам сваёй сям'і, сваёй бяспекай для сваіх ідэалаў. Такога, канешне, ну, я думаю, что не шмат таких людей. Ее шмат политвязнев, але все ж таки не кожный политвязень мае такую подтримку дипломатичную, и не кожный политвязень был, скажем так, предметом таких перемовов. Анджей Пачобу таким политвязнем является, и он при этом усім демонструє свою незломность.
Скажите, Руслан, а какие, на вашу думку, в углу еще польская держава есть инструменты неким чином уплывать на Минск? Я вот не ведаю, существуют некие дипломатичные каналы, потому что посла нема зараз у Минску польского.
Ну, я думаю, что тут говорка идет, коли про инструменты, то только третья краины. Махчима краины, ну, арабские, махчима Средняя Азия. Я только такие бачу махчимости, про которые можно было б неяк размаўляць с диктатурой у Минску. И тут экономичные рычаги, ну, засталося только зачинить цалком мяжу для грузоперевозок. И это, конечно, вот той метод, який, конечно, может нечто принести, может, конечно, иметь свои позитивные наступствы, але может так само скончиться тем, что Лукашенко махнет рукой и скажет, ну, нехай зачиняются, не будет у нас заходней межи, будет изоляция, поступовая, цалковитая изоляция краины на узор Полночной Кореи. Так? Ну, там же живут неяк люди, у них межа только с Китаем. И они вот с Китаем там и функционируют. А в Беларуси будет межа только с Россией. Тому так само такое рызыка есть, что, на жаль, вот эта неадекватность в этой ситуации, в этой политике может привести краину, загнать в некую полную изоляцию, и на этом терпят люди. И что тут можно додать?
Руслан, вы, певно, не будете спрачаться с тем, что для Александра Лукашенко, для его оточения, Польша сегодня это усобление, ну, я так назову это некого сатаны, потому что наибольшие критики на всех своих соседей Лукашенко якраз таки выплескивая на Польщу. При этом, здавалося, Светлана Тихановская, офис находится у Вильни, она переходы працует с Литвой, например. Ну, война идет в Украине, там пол Калиновского. А чому менавіта Польща стала вот той краиной, с якой Лукашенко небыто чакая наступления?
Ну, это, конечно, лухта. Ніякого тут наступления никто николи не рыхтовал и не рыхтує.
Я скидам, что аргумент Александра Лукашенко, ягоных пропагандистов, заключается в том, что у связи с миграционным кризисом шмат вельми войска в Польше стягнуло, починаючи с полиции, и зараз гэта все танки, и все інше обсталевание зараз находится на белорусской межи, и в любой час может быть накеровано в Беларусь. Это их аргументы.
Ну, милитаризация Польши и взмоснение польской армии, оно выникает только из того, что Россия ведет агрессивную войну супраць Украины, и она взломала попередние все домовы по безпеце в регионе. Тому тут, конечно, натурально Польша, повеличивая свою армию, взмоцняется, бо добре ведая, что Беларусь краина с обмежованной незалежностью и суверенитетом, коли пропуская чужую армию про свою территорию атаковать соседнюю Украину. Это вот из этого выникает. Не выникает из того, что нефта мае некие намеры атаковать Беларусь, и так, как кажут пропагандисты Лукашенко, займать некие кресы там и так далее. Тут такого николи не было, и это некие маргиналы, там, про яких мало кто ведает, кроме журналистов, калісьці уже про это казали. Але калі по-серьезно казать, то, конечно, эти стосунки, они сегодня такие дрянные, потому что Польша больше за всех разумеет белорусскую проблему, и это не питание только в разумении, а в поддержке конкретных инициатив, конкретных проектов, медиальных проектов, поддержке организаций оппозиционных. Коли б не было этой поддержки, я думаю, что большесть белорусской, ну, как сказать, вот этой демократичной супольности не существовало бы. Я думаю, што гэта як бы наколькі там вялікая падтрымка еўразвязу, але ж трэба разумець, што гэта бярэцца ўсё не на пустым месцы, а з палітыкі канкрэтных краінаў, і калі польская дыпламатыя будзе падтрымліваць беларускую дэмакратычную супольнасць, калі будзе працягваць у Еўрапарламенце змагацца за гэту беларускую справу, там будзе зацікаўленасць гэтай справай. Калі не будзе, то не будзе зацікаўленасці. Таксама, магчыма, літоўцы таксама за гэта змагаюцца. Я не ведаю, наколькі актыўная там гэта палітыка літоўская, замежная ў дачыненні да свабоднай Беларусі, што яны там дакладна робяць, гэта я не ведаю, але ведаю, што для Польшчы гэта адзін з элементаў сталай палітыкі замежнай Польшчы. Я не думаю, што гэта ёсць часткай замежнай палітыкі Гішпаніі, чи часткай замежнай палітыкі Нямеччыны, ці Францыі, ці той же Великобритании, так? Я сумняюся, але у Польши питание вольной Беларуси это частка замежной политики Польши. И это уписалось уже у державную политику Польши. Тому тут, конечно, будет напруженность и ненависть боку Лукашенко, бо он подтримливает тое, Польша подтримливает тое, что он душит.
Руслан, и опошнее питание. Беларусы, которые зараз нас глядят, а это абсолютная большинство нашей аудитории, могут задать справедливое питание. Окей, это там отношения помеж Польшей и Лукашенком. Мы выходили на протесты, мы не подтримываем эту уладу, мы супрать этого присуда 8-годового и по чоботу, зрешто я белорусский громадянин, супрать усяго этого. А что нам теперь робить, коли фактично яны становятся бенефициарами усіх санкций?
На жаль, беларускае грамадства стало бенефіцыярам вось гэтага вар'яцтва, якое адбываецца на працягу больш за 2 гады. І, на жаль, терпяць з гэтага ж усяго, канешне, не блізкія супрацоўнікі Лукашэнкі, не ягонае атачэнне, не ягонныя палітыкі гэтыя выбраныя, а терпяць звычайныя людзі, заўжды так было. І, на жаль, тут няма добрага адказу, што рабіць у такой сітуацыі, бо гэта нагадвае крыху перыяд, от шмат то параўноўвае з польскім станам ваенным становішчам 80-х гадоў, калі была такая нейкая абыякавасць, апатыя і падавалася безнадзея татальная, якая пазней перарадзілася у вялікі грамадскі рух, і ўсё ж такі гэта свабода прыйшла. Таму тут, канешне, вельмі складана сказаць, што рабіць у такой сітуацыі. Ці заставацца ў краіне і змагацца за тэры чаіснасцю і неяк прабаваць жыць. Ці выязджаць за мяжу, прабаваць жыцця дзесьці ў іншай краіне, што таксама не з'яўляецца вельмі лёгкім патэнтам. Таму тут, канешне, гэта вельмі, вельмі складана. Нешта дараджаць і нешта казаць.
Ну, зараз мы прыйдзем до такой ситуации, что те, кто хочет выехать, не смогут это сделать. Дякую, великий Руслан.
Дякую вам.
Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Руслан Шошин, журналист польской газеты «Жеч Посполита». Я закликаю вас подписываться на наш канал, на канал «Свобода Премиум». Вось вы бачите внизу звоночек, кликнувши на який, вы можете это сделать, так само комментовать и лайкать это видео. Але памятайте про то, что робить это можно только тогда, когда вы уверены, что это для вас безопасно, поскольку в Беларуси мы обвешаны экстремістамі. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Мы з вамі на Ютуб-канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа. Сёння мы працягваем гаварыць пра стары Менск. У студыі са мной мой калега, журналіст, гісторык Сергей Абламейка, аўтар кнігі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла першая частка летась, другая сёлета ў нашай серыі «Бібліятэка свабоды». Мінулы раз у нашай уступнай серыі мы сярод іншага гаварылі пра сам вобраз старога Менску, пра цивілізаційний твар городу. А сьогодні ми поговоримо про, серед іншого, про атмосферу гэтага старого Менску. Сергій, ми собі уявляємо старі городи вокруг нас в Європі, їх якби визначають архітектурні домінанти. Ми уявляємо собі просто ось такі краєвид, на яким виділяються вежі, костіли, унікі замки. Я собі спробую уявити старий Менск, як ми його визначаємо. Це от Низький ринок, Няміга, замчища. Там такі виразні архітектурні домінанти не зауважаються, і тим не менш ти вибрав менавіта гетий старий Менск як би предмет своєго дослідження. Чому ти засяродився менавіта на такої якби широговій громадянській забудові, а не на ніяких домінантах, яких навокал можна було б знайти?
Ну, сапраўды. Найперш адказ гучыць так, што я ўзяўся за даволі маргінальную частку Менска, якая сёння наогул не існуе, якая называлася «Стары горад». Сапраўды, там амаль не было дамінантаў. Некія былі, канешне. Просто да 20-го, да 19-го годзе не ўсё дайшло. За замкам была царква на татарскіх агародах. У самім замку таксама была царква. Была і на вуліцы Казмадзім'янаўскай, каля Нізкага рынка, некалі Казмадзім'янаўская царква. Быў школьны двор з двума синагогамі, даволі прыкметнымі, нарэшце праваслаўная Петрапаўлаўская царква. Некія дамінанты там былі, з якіх засталося, уласна кажучы, толькі халодная синагога і гэты бэс-медрэш, пахавальнага выраства Шевек Руін на рагу Казярынінскай школьнай і Петрапаўлаўская царква.
Ну так, выразных дамінантаў у старым Менску не было, але тым не менш, я думаю, што і так званая шараговая забудова можа і не менш вызначае твар гораду.
Адназначна. І ты маеш рацыю, і ў кнізе я пра гэта пісаў, таму што, канешне, у нас быў выразны цэнтр, верхні рынак, верхні горад, дзе былі і палацы, і мяшчанская забудова, і саборы, і кляштары, і калі б ён быў цалкам адрэстаўраваны і захаваўся, это было нешта пышнае, ренесансны рынак, квадратны. Але уявім сабе адсутнасць шараговай мяшчанскай забудовы і купецкай. Уявім сабе, што ўсюды стаяць толькі цэрквы і пустата. І любая архітэктурная дамінанта застаецца без кантэксту. А што мы сёння любім, што мы цэнім, калі ездзім у старыя гарады Европы, нават у тую ж Вільню? Мы даволі рэдка аглядаем там некі дамініканскі касцёл у Вільні. Так? Мы праходзім міма, але глядзім, ідзем па гэтых вузкіх крывых вулках, у іх крамы, сувенірныя там нейкія лаўкі, рэстарацыі, там кавярні, і там прыемна пасядзець. Страшна прыемна пабываць у дворыках гэтых сярэднявечных. Яны звязаныя праходамі, аркамі. І вот это тое, што называецца шараговая гарадское асяроддзе. Яно вельмі важнае, бо яно стварае кантэкст для дамінантаў, завязвае іх на вот всю прастору, робіць яе паўнавартаснай і стварае камернасць, тое, па чым мы тужым, бо мы калі едзем у гэтыя гістарычныя гарады, мы якраз глядзім на нас цікавіць выгляд гэтага гораду. Як тое, у чым праявіўся побыт, як рэальна жылі людзі, а не толькі, што яны будавалі нейкія выдатныя помнікі. Так што гэта такі комплекс, неразрывна звязаны адно з адным, і вось менавіта стары горад, як пісаў Сыракомля, нагадвае сваім выглядам старыя часы і старыя звычаі. І Мікола Каспяровіч у 20-е гады быў такі краязнавец, гісторык беларускі, які таксама пісаў, што калі спусціцца на нізкі рынак і прыбраць шыльды гандлёвыя, то адразу адчуем сябе ў 16-м стагоддзі. 17-м. Ну, вот так что это, ну, вельми важная была частка городу, и для меня она была важной, и покольки она целком зникла, так варто было про это написать. И, здається, я в книзе писал, что историчная каштовность это место, бо Минск оттуль пошел, там же был замок, у замку отбывались разные подеи, например, у Минском замку Жигмунд I старый король у 1514 году принимал парад войск Острозского за 3 дні до Оршанской битвы. И он их благословил на битву. Это парад, это был в Минском замку. Вот. Так что там отбывалось шмат. Тому я написал, что историческая каштовность старого города целиком сувимерная с мастацкой каштовностью верхнего города. Так что яны адекватно дополняли одна одну.
Вот ты рассказываешь про Минский замок, про некие исторические подеи. Я просто пригадываю, как бы у інших городах, там, у Вильни, тут у Празе, заховались будинки там и 14-го стагодзе, часом еще раньше. Минск, насколько мы ведаем, не раз знищался амаль просто дашченту. И гэтых Минсков один за одним было некалькі, якія просто знікали, нараджаліся фактично с нуля. Минск, как такий мітичний протей, весь час якби адраджався, 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 кожний раз фактично цалком міняючи свой твар. Чи можна гэта сцверджаць? Тому що мені засталося ні той, ні замок, ні уявлення, як він виглядав. Навіть ми зараз спробуємо його неяк одновіць. Як гэты твар Мінська змінявся? І що ми собі уявляємо, який твар ми собі уявляємо, коли говоримо восьмі навіть про старий Мінськ? Гэта ж не некий Мінськ, там я не ведаю, навіть до російськи, там, 18-го стагоддя. Гэта Мінськ і якої версії?
Ну, фактично, 19-го. Коли мене однойчі спитали, у яким би вигляді ви відновляли, коли б можна було цілком регенерувати Мінськ? Я сказав, що я б відновляв Мінськ поводле стану на 1917-18 год. Коли він дійшов, цілком скончилося формування цього всього. І коли б він заховався таким, то ми б сьогодні мали другу Вільню. Троху меншую, але не нашмат, до речі. Але, починаючи відказувати на твоє питання, Мінськ ніколи не був столицею. Мінськ був центром воєводства. Ось. Так що у їм самим, звісно, не було стільки значних побудов, як у столиці, у Вільні, або в інших столицях. У Празі, де ми тепер знаходимося. Ось. Це так. Это по-первых. По-другое, Минск мураваный начался в другой половине 16-го стагодия, как такие, когда начали появляться значные мураваные будинки у Минску. А что до пожаров? Конечно, можно шукать тут становчие некие боки, бо каждый из неких значных пожаров давал штуршок некой новой забудове. Але, конечно, шкода. Шкода, насамрэч, мне шкода, что такая была складаная история, бо пожары не только были за неохайности там, ці бытовых выпадков, пожары были и праз войны. И Минск знищался не раз, и уже у часы своей мураваной архитектуры, коли она існавала, все это горело. Коли мене спитали, які пожари, я б не буду брати пожари 11-го стагодзя, але я б назвав 4 важні пожари, наприклад, які відбулися у Мінську. Здається, минулий раз ми про один з них згадували. Пожар 1547 года, коли Мінськ дощенту згорів, і це дало штуршок менавіта мураваної забудови. Про 10 годов, у 1557 годі був створений перший план Мінську, і тоді почалася забудова створення нового гандлёвага і грамадскага центру на верхнім горадзе. Тое, што мы сёння называем плошчу Свабоды. Другі значны пажар я б назваў 1762 года, калі згарэў замак. Калі згарэў замак. І 18-е стагоддзе, дарэчы, вельмі важнае, бо ў 18-м стагоддзе яшчэ існаваў замак і былі гарадскія ўмацаванні. Мінск быў аточаны валамі і між іншым, все брамы былі мураваны. Менскія брами поміж валами. Ось тільки недавно знайшли докази, що, наприклад, Раковська брама була там. Вони називалися іменами святих, але вони були муравані. І ось тоді, коли в цьому пожарі у Менську з'явився будинок, який був вельми важливий для білоруської інтелігенції у 20-ті роки. Це будинок трибунала Великого князства Литовського. І у 20-ті роки білоруські національні діячі надавали йому велике значення, казали, що там була друкарня Каліновського.
Ось, на замчище, давай поспробуємо в ній лікалізувати у сьогоднішніх умовах. Де от, на яким місці стать, каб почути ось тут, тут стояв цей будинок?
Ну, я так сходу не спробую подглядзець мапу. Я б сказав, що гэты будинок трибуналу Великого князства Литовського був або у самым початку, де починається насип перед мостом, коли їхати з Палаца спорту на площу Свободи, або трошечку ближе до Свислоці. Недзе тут повинен був стояти гэты будинок трибуналу Великого князства Литовського. Гэта гара скапана, ён быў вышэй. Гару скапалі ў 1956 годзе, раздраўналі бульдозерамі і вывезлі. Але вот нешта такое, ён быў там. Палац, дом спорту, трудавыя резервы, который яшчэ стаіць.
Паміж ім і ракой.
На замчышчы. Я думаю, на яго практычна месцы. Такім чынам, гэта пажар, другі пажар 1762 год. Яшчэ адзін пажар вельмі моцна змяніў аблічча гораду. Гэта пажар 1809 года на Траецкай гары. Справа ў тым, што самы першы стары Менск быў на Траецкай гары. Там быў першы цэнтр, першы гандлёвы пляц. Там была Троіцкая царква і фара.
Для тых, хто можа не ведае, тут месца, дзе стаіць
цяпер оперны тэатр. Гэта оперны тэатр, Траецкая гара. І вот у 1809 годзе вся гара згарела. Все, что было там драўлянага, тое згарело. Мы дакладна не ведаем пачаткі Менскага фарнага касцёла. Некаторыя сцвярджаюць, што ён быў закладзены яшчэ Ягайлам у 1390 годзе. Некаторыя называлі яго фарай Вітаўта. А вось, што значыць быў пачатку 15-га закладзены. Так ці іначе, гэта быў драўляны храм, але вельмі стары. Ён згарэў тады. І згарэла вся гэтая гара. І тады там сталі пановы забудоўваць. І склалася больш-менш тая трасіроўка вуліц, якая цяпер існуе, за выключэннем той Белоцерковскай, якая наўскасяк шла ад цяперашняга вот гэтага пляца опернага тэатру і ці штаба там Міністэрства абароны Беларусі у бок цяперашняй плошчы Перамогі. А так все гэтыя вуліцы тады склаліся. Вот это вот змяніла аблічча гораду. Але рынак застаўся. І засталіся мураваныя будынкі жаночага кляштару базильянок. Яны мелі шмат драўлянай забудовы, яны згарэлі тады, а драўляная. Яшчэ адзін моцны пажар адбыўся ў 1835 годзе, ён захапіў і ніжскі горад, але вельмі шмат згарэла у верхняй частцы, згарэлі базильянскія кляштары, і вось тады змянілася аблічча Святадухаўскай царквы. Былі кантрактны кірмаш у Менску, і там узнік пажар, і згарела цяперашняя вуліца Энгельса, тады Дамініканская, ўжо новая, то, што забудовалася наверсе, новы горад, так, новае месца. Ну і адзін пажар, пра які з табой мы ў звычайным жыцці не раз гаварылі. Это самы, відаць, галоўны пажар 1881 году, які ў часе пагрому пачаўся. І калі Менск на захад і паўднёвы захад згарэў цалкам там ад замчышча ў бок цяперашняга вакзала, вся няміга паміж рэвалюцыйнай вуліцамі. І вось тады пачалося вельмі актыўнае мураванае будаўніцтва вот гэтай часткі. Няміха забудавалася. Канешна, там былі дамы. Всюду засталіся мураваныя дамы, якія былі старэйшыя. Там і ў раёне школьная двара. І, як мы ведаем, это ў 19 стагодзе это не была спрэс-габрэйская забудова. Там яшчэ заставаліся будынкі і шляхты, і мяшчанаў менскіх. Дарэчы, калі браць сацыяльны склад, вот этот характар менскае насельніцтва 19-го годзе, то нягледзячы на вялікую колькасць гандляроў, купцоў і рамеснікаў, 40% насельніцтва горада складалі мяшчане. Это мяшчане, которые жылі з нейкіх доходов, здавалі яны, а вот астатнія былі шляхтай, рамеснікамі і купцамі. Так што вот такія чатыры пажары я б назваў, якія даволі моцна змянілі аблічча Менска.
Так яшчэ раз падкрэслім той Менск, які мы сабе уяўляем старым, вось па рэштках Нямігі на старых здымках або па тых вулках, якія мы яшчэ як бы ну, хотя бы на фотографиях как бы, можем познать, и Казмодемьянск, но Казмодемьянска нет, там заховалось нечто старое. А вот это и наша улица Комсомольская, былая богадельная. Так. Это все вот уже Менской эпохи пост 1881.
У пераважной большести. Пераважной
Ясно,
большести.
С украплениями того старого,
помники
что
были, да. Вот недавно Ростислав Боровы раскопал, что всем ведомый дом, где на рогу улиц теперешней Комсомольской и Революционной, где находится бар «Синяя коза», ну, всем ведомый, это дворик. Гэты дом был побудован у другой половины 17-го стагодия. Але пасля быў, то есть яго ядро мураванае ўнутры там. Ён 17-го года шмат разоў перабудоўваўся. Сёння мы яго ведаем у выглядзе 19-го стагоддзя, але это 17-го стагоддзя. І так там былі ўкрапленні нейкія, канешне, заставаліся. А так это всё 19-го стагоддзя. Што не дрэнна, дарэчы, таму што будавалі это цэхі.
А цэхі сказал, цехи мне одразу является, ну, некая Европа, потому что цехи это такая, как бы, традиция, якая коренями сягае у глыбіні, как бы, початку европейской урбанистичной цивилизации. Накольки развитые были цехи у Менску? Какие они были? Кто их складал?
Я б сказал, что Менск с того часу, як атрымал у канцы 15-го стагоддзя Магдэбургскае права, быў мяшчанска-рамесніцкім горадам і горадам цэхавым адназначна. Мала хто ведае, што менскія цэхі захоўваліся ў часы Расійскай імперіі. Яны не былі ліквідаваныя і былі скасаваныя не толькі, увага, ў 1901 годзе. Значыць, ўсё 19-е стагоддзе, асабліва яго першую палову, па Менску хадзілі 6 менскіх цэхаў з харугвамі. У Менску адбываліся экзамены на выраб штукі. Значную частку горада складалі рамеснікі. Пад канец 19-го стагоддзя у Менску налічвалася больш за 40 цэхаў. Больш за 40 цэхаў. За 19-е стагоддзе іх нацыянальны склад змяніўся. Бо у другой палове 19-го стагоддзя іх ўжо дамінавалі габрэі менскія. Знаходжанне ў цэху давала права выехаць за рысу аселасці. Вось, як і купцу там пэўнай гільдыі. Так што это... Але чаму мы гаворым пра цэхі? Цехи были консервативной структурой, вельми консервативной структурой. И они несли некие певные архитектурные традиции. И когда мы снова же глядим на старый город, его будинки, которые с церковью называли непретенцийные, непретенциозные так, будинки, и поглядим у верхней части города, то так, там будавалося у стиле модерн, после у ретроспективных стилях, там, с элементами неоготики, необарокко, там, был мавританский стиль, а там будавалися менавіта люди менш багатые, и цехи там будавали у старых традициях. Так что фактично, особливо першу половину 19-го года, да и в другой, на замчище, ці на Нямізі, возникали дамы часто у выгляде и 18-го года. И арки были скляпенистые, и первые поверхи часто были скляпенистые. Так было зручней перекрыть Ну, а что тычется бытовой культуры, ну, так прибирания были на улице у старых городе, конечно.
Ну, про бытовую культуру мы поговорим.
Коли-нибудь. Еще,
коли-нибудь особо, эта тема ширейшая. Але я хотел спытаться, то, что ты кажешь, цехи заховались аж до 1901 года, это дотычись только Менска, ци усих былых магдебургских городов?
В Российской империи были скасованы.
Во все так, Российской. Я маю на увазе, что они заховывались аж так долго, и во всех остальных городах было там Речи Посполитой, которые трапили в Российскую империю, ци это не Менск тут?
Не-не-не.
По всей, да?
По всей империи.
Ясно. Скажи, коли ласка, як, вот коли мы попробуем видеть себе атмосферу вуличную вот этого старого города, про який мы только что говорили, вот этих кварталов так званой громадянской забудовы, вот мы ходим по этих вулках, заходим на рынки, что мы бачим, что мы чуем?
Главное, что треба ведать, что старый город был гандлевым осиродком, Менску. Гэта была частка низкий рынок и рыбный рынок, якія складали вот два узлы. Низкий рынок, веер шасці вуліц, и, конечно, яны гатычныя, элементы гатычнай планировки.
Яшчэ... Давай сразу обозначим это место на карте. Низкий рынок, гэта калі мы стоим на припынку на Нямізе, тролейбусы, которые едут в бок Богдановича.
Проехали мост.
Раз в улицу была площадь 8 Сыковика, там, где колисти, еще в нашем детстве была
автостанция,
площадь 8 Сыковика. Вот на тым боку, там теперь пустка перед этим комплексом працовных резервов. И вот тут был гэты низкий рынок, а рыбный рынок был там, где теперь вот гэты дом мод, дом модели, как он называется?
Ну, практически перед ним.
Перед ним, так.
И он шел так на вскосяк у бок теперешнего палаца спорта. Фактично помеж мостом и крамой, и домом с крамой Олеся.
Рыбный рынок это была такая, как сказать, або широкая улица, або узкий пляц.
Я б назвав вузьким пляцем. По ім же і не міг цякла, там був дроляний настіл, і там були гандльові ряди. Довге, одноповерхове.
Цякло нейкое рукаво не міг, так?
Одно з двох, так. Одно цякло навпрост, а одно поворочувало налево, і обцякало замчище.
Добре, давай походим по старих ринках.
Ну, так і закінчимо з цим гандльовим осяродком. У Менську було 3000 агулам домов, нечто у другой полове 19-го стагодзя, и было 2000 крамов. Вот. 2000 крамов. И они там все. И, конечно, у князя шмат цитатов есть разных, а сучасников, которые это описывают. Я тут подрихтовал себе нечто так само. Но что можно выбрать? Ну, мы про рыбный рынок говорили, так? Вот, как его описал один из подорожников. В Минске гостиного двора нет, а есть ряды лавок около собора. За синагогой сотнями лотков, ларей, клетушков с дешевым товаром, узкий грязный переулок, именуемый пассажем, сплошь занятый лавками с готовым платьем, в нем постоянно наполнены гвалтами и зазыванием, как у нас на толкучках или в Петербурге, на Апраксином и Александровском рынках. Ну вот, далее они пошли на низкий рынок. Вот проходим по базару, где окружающие низенькие каменные здания сплошь заняты лавками. Съемная плата за лавки обыкновенно по 2-3 рубля в неделю, за лавку в одно окно и по 4-5 в два окна. Недельная плата вообще развита в черте еврейской оседлости. Осмотрев много лавок, пошли мы на толкучку, где стояла ступа непротолченная. И дальше. Литвины в сырых свитках, русские мужички в зипунах, солдаты, мещане, мещанки, евреи и всякий другой народ. Не столько покупали, сколько торговались и толкались вдоль базара. Правильными рядами расположены навесы с разной снедью, рыба, мясо, овощи, хлеб, масло. Короче, кажучи. Были там и китайцы, и немцы.
А что китайцы продавали?
Китайцы цацки у Менску специализовались на продаже цацок. Вот не ведаю, теперь такие есть в нашем дзяцінстве. Шмат розных было на неких ниточках, на гумочках. Так это все китайцы.
Некие шарики скакали.
Так. Все это продавали китайцы. была специфика поміж рынками. На Троецком рынке, на Троецкой горе гандлевали селяне. Яны продавали свое, и рамесники там им инвентарь продавали, сельскохозяйственные. А вот в старом городе, на низком рынке и на рыбном рынке гандлевали профессийные. Там гандлевали все ежей и всеми вот вырабами промысловыми. И довезенными с разных боков. Конечно, варто было там побывать. Есть дымки початку 20-го стагодия, соправды, и людей так щильно, что тяжко было пройти. Ну, там были установы громадское харчевание. Павел Шпилевский в середине 19-го года сказал, что при спуску замчища на низкий рынок, на Старомясницкой улице, при мясных рядах, был так званый смачный куток, пункт громадского харчевания. Там наливали супы, воловья печень, там яловичину ели. Цікаво вельми. Например, у Менску страшно любили каву. В середине 19-го года шмат разных гатунков кавы. И там наливали, и готовали одразу у этих вот забегаловках. И было вельми шмат гандляров, которые не имели своих крамов. И они у подворотнях, у арках стояли просто с лотками. И так само с алкогольных напоев самый цікавый, хиба что можно сказать, сбитень. Саеру, меду и патоки готовали, алкогольный напой такой. Аер такой специфичный, пах мая. Вось. С ежи куханы, это так само. С маслом цибули и с маком, такие булки специальные. Вось. Ну, все не опишешь, але это был гандлевый осяродок. Там завсёды гандлевали, купляли и продавали. Мы у книзе маем фото, где вот реально дом сфотографованный, у яго там 7 вокнаў. Кожное в окно – это уваход, и это особная крамка с шильдой. Вось. И там вот это все отбывалось. И у дворах так само.
Скажи, и до каких часов Менск заховывал такую специфику?
Ну, фактично до 20-х и початку 30-х годов 20-го стагодия. Уже в СССР этот рынок оставался рынком, и Троецкий рынок оставался рынком, и та же самая специфика была. Ну, бо НЭП же еще был, коллективизация началась только в конце 20-х годов, так что 20-е годы это все еще заховывалось.
Ну, фактично это сгорнулось с закончением НЭПу.
Так. Так, yes. Так. Індустріалізація, колективізація. Кінець 20-х.
Ясно. Ну, ми протягнемо у нашій наступній серії. Я нагадаю, що з моїм колегом, журналістом, істориком Сергієм Обламійком ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» говорили про атмосферу старого Менску. І це була друга частка довжейшої серії про невідомий Менск. А у наступній ми поговоримо про Менск часу Першай сусветнай вайны, калі горад упершыню стаў сталіцай Беларусі. Вось, чакайце працягу, сачыце за абвесткамі на сайце Радыё Свабоды і на нашых сацыяльных сетках і падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе». Ну і, вядома ж, у каментарах пад гэтым відэа мы чакаем вашых уражанняў, заўвагаў і прапановаў.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Словами з категорії сімейної лексики, здавалося б, маніпулювати немагчимо. Але спробують. Наприклад, словом «батька». Олександр Лукашенко з початку нульових годів систематично називає себе у третій особі «батька». Самі білоруси у масі своєї так не кажуть про героя телеекрану. Але мянушку подхопили у России да Украине, где добрым тоном лічиться ужить яе у размове с белорусами. У нас яе уживают вертикальные чиновники да подпевалы.
Он плохого не научит.
Батька всех построить сможет.
Батька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянь.
А у 2013 годзе Лукашенко нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Под брендом «бацька» там і прочее в Росіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масло. Как будто Лукашенко прадаёт там. От моего имени продают, поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом, вы смотрите.
Правда, на постсоветской просторе еще до Лукашенко батьком звался коммунист Миколай Кондратенко, губернатор Краснодарского краю России. Видовочно, Лукашенко перенял минушку у своего товарища. У белорусской мове сдауна слово «батька» уживалося амаль суцельно у семейном значении. С часов Великого князства оно было включено и в юридичную терминологию. «Батьковщина» – «батьков набыток», «спадчинная» – «майомость». «Батьки» – «батька» и «мати» – «человека». Вядома, слово мае и метафоричный потенциал. Вось нацыятворчая рака.
Ой, ёбаной батька наш ёбан, як солнце, як день дорогий, костями зверугаў шалёных, усламі твае берагі.
Ва украінскай мове, хоць блізкай, слова «батько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-го стагоддзя.
А наш батько Калнышевський того не гадае, а вже ж москаль січу обступае.
Батькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюрскага атаман, якое часам звязваюць з ата, батька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне «батько», дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага, як бы народнага войска. А чаму у беларускай мове слова «батька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Таціана Міронова, член-корэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае Захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму прадстаўленню аб арганізацыі парадке. В рускам паніманні іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пиша Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Будённого Александр Шчолаков пиша:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала «бацькамі». Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма «бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, ты вядзі, вядзі ў бой, нас бацька балахович.
Шалахович не только воюе, але и пиша наивные верши по-белоруску под псевдонимом «Батька». Ён надто не слухался у раду БНР и увогуле якого-нибудь у раду. Атаманская мянушка и шла за ним все наступное життё и засталася уникальною для белорусского национального руху. А на агул у нашей войсковой традиции не называли командира, нават такого выдатного, как князь Константин Островский, «Батьком». Бо каждый шляхтич-вояр кировался статутом ВКЛ, имел свою мотивацию воевать за айчину. И монарха батьком не могли называть. Его выбирали бояры шляхта, и он был первый сярод роўных и выконывал отведенные ему законом функции. А не был айцом народов, как российский цар або Сталин. Наврад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.